Колабораціонізм як частина статті Кримінального кодексу України про державну зраду, процедура амністії колаборантів в Криму, якою вона може бути і кого стосуватиметься. В студії один з авторів законопроекту, котрий регулює питання колаборації, Андрій Сенченко, віце-прем'єр з питань економіки і проведення економічної реформи Автономної Республіки Крим 94-97 роках, народний депутат кількох скликань. Вітаю, пане Андрію, в студії.
Добрий
день. І я відразу хочу запросити наших слухачів і слухачок до активної розмови. Будь ласка, 0800 750 490, 0800 750 490. Це телефон нашого прямого ефіру з мобільних і стаціонарних телефонів. Безкоштовно користуйтеся нагодою поставити насправді питання по важливій тематиці. Пане Андрію, отже, давайте, напевно, представимо спочатку ваш законопроект, чого конкретно він стосується, кого він стосується і як ви розглядаєте колабораціонізм.
Во-первых, этот законопроект готовил Центр деоккупации и реинтеграции правозащитного движения «Сила права». И прежде чем его предлагать депутатам для внесения, так сказать, уже официально в парламент, мы начинаем вот буквально до ближайших праздников, до 8 марта мы опубликуем этот законопроект и начинаем широкое общественное обсуждение, поскольку формула поствоенного урегулирования, она должна не навязываться кем-то извне или диктоваться там президентом, чиновниками, депутатами, она должна вырабатываться в широком диалоге с украинским обществом. Первое, что я хотел бы сказать, что никто, по крайней мере, у нас таких предложений нет, не собирается амнистировать коллаборантов. За каждый грех нужно отвечать. Но мы против того, чтобы обществу морочили голову разного рода фейковыми законопроектами. Вот сегодня в Верховной Раде есть целый ряд законопроектов, внесенных за вторую половину прошлого года, которые касаются ответственности за коллаборационизм. Но при этом никто из авторов не удосужился подумать, или, может быть, подумали, но не говорят об этом. Никто из них не говорит о том, что ни один из этих законов не будет работать, поскольку есть общая норма права о том, что законы, которые вводят новое наказание, либо отягчают наказание, они не имеют обратной силы. И, соответственно, ни один из тех законопроектов, которые находятся сегодня в Раде, даже мы не погружаемся в суть того, что там написано, а там много глупостей. Вот ни один из этих законопроектов, если он будет принят, к примеру, парламентом, то он не позволит наказать коллаборантов за 14, 15, 16, 17, там, 18 и половину 18 года. Мы нашли способ решить эту задачу, и мы для этого использовали совершенно иной подход. Ну, я вначале расскажу вообще о концепции закона, а потом отвечу, потому что иначе это не будет понятно. Глобальная задача, которую мы перед собой поставили, когда разрабатывали этот проект закона, заключалась в первую очередь в том, чтобы четко очертить перечень тех криминальных правонарушений, совершенных нашими гражданами после начала российской вооруженной агрессии на территории Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей, на подготовку вот этого исчерпывающего перечня таких правонарушений, которые совершались в интересах государства-агрессора и в ущерб собственной стране. Почему нужен был вот этот четкий перечень? Потому что талантливый прокурор или талантливый следователь, знаете, может быть, где-то в генах имеющий еще сталинские формулы о том, что если есть человек, то статья для него всегда найдется. Так вот, талантливый такой правоохранитель может натянуть за уши любую статью на любого человека. И поэтому мы предложили очень четко очертить перечень этих статей, этих деяний и объявить всем оставшимся нашим гражданам, а это подавляющая часть жителей оккупированных территорий, что к ним не может быть никаких претензий, что они не являются пособниками оккупантов, они являются жертвами российской агрессии и оккупации. Это очень важно, потому что оккупанты как раз пытаются привить понимание жителям оккупированных территорий, что их якобы ненавидит вся Украина, их считают предателями, там, негодяями и так далее. Ничего подобного. То есть есть горлопаны здесь, на свободной территории страны, которые орут о том, что каждый житель оккупированной территории предатель, но поверьте, не каждый из этих горлопанов орет в силу идиотизма. Многие это делают за деньги. А деньги, понятно, так сказать, откуда. Там через третьи, пятые руки, но источник это все равно, так сказать, государство-агрессор. Так вот, первое, мы очерчиваем круг этих деяний и всем и остальным гражданам говорим, вы ни в чем не виноваты. Дальше. Уголовный кодекс, он готовился и вообще в свое время принимался для мирного времени и не учитывал особенности войны, оккупации и так далее. И поэтому мы предложили по ряду статей Уголовного кодекса сделать более гибкой систему наказания. И вот в частности, уже возвращаясь к вашему вопросу об наказании за коллаборационизм, мы как раз предлагаем статью 111 Уголовного кодекса, это статья «Державнозрада», ввести еще две части, ну, с соответствующей там перенумерацией, ввести две части, которые бы как раз устанавливали ответственность за коллаборационизм как форму державной зрады, которая не повлекла за собой прямых последствий. То есть добавляется часть вторая, там, где эта статья уже средней тяжести, потому что часть первая, собственно говоря, единственная рабочая в 111, это от 12 до 15. Державная зрада – это тяжкое преступление.
Тобто це буде, я перепрошую, вводиться стаття, де передбачено покарання за дію без наслідків?
Нет, причому-то без прямих последствий.
Без прямих наслідків.
Я скажу, кого это, например, касается. Так вот, вводится часть вторая, предлагается нами, это преступление средней тяжести, а там от 3 до 5 лет заключения свободы с возможной конфискацией имущества. И добавляется еще одна часть, это часть третья, которая будет касаться преступлений небольшой степени тяжести, и, соответственно, там наказание от 2 до 3 лет лишения свободы с конфискацией или без. И аналогичные подходы там еще по ряду статей предлагаются. Что это позволяет? Это позволяет ввести ответственность за коллаборационизм путем смягчения наказания, заложенного в 111 статье Уголовного кодекса. И в этом случае у нас не возникает проблема с обратной силой закона. Потому что если идет смягчение наказания, то закон может иметь обратную силу. Я объясню градацию. Угу. Вот часть первая статьи 111, например, на мой взгляд, кто под нее подпадает? Военнослужащие, изменившие присяги, сотрудники СБУ, изменившие присяги. Ну, например, там верхушка там, в Автономной Республике Крым, Севастополя, которые, так сказать, ну, по сути дела, организовывали в интересах оккупантов аннексию Крыма. А вот если мы пойдем ниже, ну вот недавний случай, когда недели три назад был задержан бывший заместитель министра спорта оккупационного правительства Крыма. Вот он точно коллаборант, он точно должен понести ответственность. Но, скажите, поработав замминистра физкультуры, он наработал на 12 лет тюрьмы?
Знаєте, є різні аспекти. Це, між іншим, цікаве питання, тому що ви знаєте, наскільки зараз в Криму посилено так зване патріотичне виховання і до чого воно призводить, якщо розбирати наслідки.
Там у них, наприклад, є Міністерство пропаганди, я вам скажу друге. От ви знаєте, коли ми підійшли з такими жорсткими мерками, а ми для цього попросили прокурора-слідувателя посмотреть, тут максимально жорстко, скільки статей Уголовного кодексу можна примінити к вот этой ситуации. Вот у меня есть документы, ими подготовлены, я вам могу сказать, 46. А когда мы попытались моделировать, сколько людей может попасть под действие этих 46 статей Уголовного кодекса, и там после достаточно тщательного анализа они нам ответили, до 1 000 000 человек в Крыму и на Донбассе. То есть 200 примерно в Крыму и 800 на Донбассе. Но это же немыслимо со всех точек зрения. И с точки зрения поствоенного урегулирования, и с точки зрения того, ну извините, у нас и нет тюрем на 1 000 000 человек.
Но с точки зрения баланса и справедливости, я перепрошу, пан Андреев, нас слухать уже достаточно долго.
И последний вопрос. А кто готов содержать за свой счет 12 лет в тюрьме вот этого, допустим, замминистра физкультуры? Я за то, чтобы он понес адекватное наказание. А каком и как мы это предлагаем, я скажу позже.
Дякую. Вітаю вас. Ви в прямому ефірі. Будь ласка, представтеся, скажіть, звідки ви, і ставте питання нашому гостю. Алло?
Алло, добрый день.
Добрый день. Да-да.
Добрый день.
Да-да-да. Это Донбасс, Краматорск.
Да, пожалуйста.
Ой, ребята, такую тему вы подняли. Ну, я вам скажу честно. Как применять эти статьи к живущим нынешним и живущим будущим, которые будут жить на этой земле? Вы понимаете? Вот я хочу кратко. Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Артемовск. Вот в этих всех городах сидят в милиции, в прокуратурах, в судах, главы администрации, областных, районных, сидят все те, кто поднимал вот это народ, а вот это вот Путин, приди, накорми, спаси, понимаете? И они себя прекрасно чувствуют при этой нынешней власти, так называемой. Они лизнули, когда надо, вовремя. И понимаете, ну вот, ребята, возьмите яркий пример. 14-й год, поднимите видео, и вы увидите этого Герасимов. Ну это же сепаратюга. Пробы негде ставить. И оно возглавляет блок панамских патриотов имени Порошенки. Ну это нонсенс, люди. Эту тему потом. Сейчас надо заканчивать бойню, вот эту одностороннюю бойню, которая здесь на Донбассе, где Путин добивает атаки наших патриотов, с удовольствием предоставляет туда Порошенко. Понимаете, стоять как пушечное мясо, нечем стрелять. Когда я ребят спрашиваю, почему вы хотя бы раз в неделю не бьете точно, прицельно, а они говорят, чего стрелять? Рогатками, дерьмом, что ли? Уничтожены склады боеприпасов. Вооружения нет. Все вооружение, ребята, чтобы вы знали, Новопетровцы и Василькова. И вот вам Беркут показал, как он присягнул этой власти, когда разгонали
городок. А, дякуємо за ваш емоційний виступ. Ми зараз не будемо характеризувати воєнні дії, котрі ведуться з боку, в тому числі, Української Нацгвардії, але ми хотіли би, щоб ви дійсно відреагували на ремарку. Я розумію, тому що це буде. Тому що є люди, котрі зараз живуть і працюють на окупаційних територіях, і люди з такими поглядами, які залишилися на підконтрольній Україні території, мають посади, і все з ними добре.
Ну, во-первых, я думаю, что первое, что мы с вами должны сделать после неизбежной смены власти в нашей стране, это все-таки восстановить фундаментальный принцип равенства всех перед законом. И когда мы говорим об ответственности за совершенные в интересах государства-агрессора и против государства Украина, против нашей страны преступления, то нести ответственность за эти преступления должны все, независимо от того, они жители оккупированных территорий или свободных территорий нашей страны. Но я хотел бы продолжить все-таки.
Мы зараз приймемо ще один дзвіночок і тоді продовжимо нашу розмову. Я прошу, ви в ефірі, представтеся, будь ласка, скажіть, звідки ви?
Добрий день, це Артем з Дніпра. Я хочу пану Андрію таке запитання задати. От я чув, що у цьому закону учителі та медики там будуть позбавлені відповідальності. Я вважаю, що там медичка, що проводила, і вона ледь живого українського бійця питає, де там, з якої він частини, на кого служив, і той вчитель, що показує фотографії Моторола та Гіві і розповідає, що які ці герої, вони мають набагато більшу відповідальність нести, ніж той студент, якого примусово мобілізували ополченцем у війська ДНР, навіть якщо він когось там вбив за примусом. Тобто мені здається, що відповідальність має бути для пропагандистів більше, ніж для... Яка ваша думка?
Дякую. Дякую за питання.
Я поясню. По-перше, для того, щоб чутки не були якісь... Ми, як і я обіцяв, за, може, 2 доби, ми вже оприлюднимо там останні правки, оприлюднимо проєкт цього закону, і кожен український громадянин зможе внести свої пропозиції, сформулювати питання тощо. По-перше, ми нікого не збираємось амністувати. От це чітко, щоб було з'ясовано. Але я тоді продовжу все ж таки розповідь про цей закон. Яким чином пропонується діяти? Тобто, перше, ми окреслили чітко коло дій, за які буде кримінальна відповідальність. І всім мешканцям окупованих територій, які таких дій не робили, ми чітко цим законом заявили від держави Україна, що вони жертви окупації та агресії, а не пособники. Далі, ми пропонуємо адаптувати систему покарань до реалій війни і окупації. І за чотирма статтями пропонується більш гнучка система. Далі, ми пропонуємо ввести такий принцип, що ті громадяни України, які скоїли злочини тяжкі або особливо тяжкі, вони не підпадають під процедуру прощення. Тобто все, що закладено в цих жорстких статтях за тяжкі або особливо тяжкі злочини, за все вони повинні повною мірою відповідати. Далі, ми пропонуємо для тих наших громадян, які скоїли злочини середньої або невеликої ступеню тяжкості, пропонуємо можливість процедури прощення. Але і цей закон, він, його назва – закон про прощення. В чому ця процедура? Ну, по-перше, якщо людина припинила співпрацю з ворогом, якщо вона покаялась та звернулась до українського народу і держави з проханням про прощення, в законі є текст прохання про прощення, і в той же час до нього ця людина повинна додати заяву про скоєні нею злочини. Тобто це практично явка з повинною, як кажуть. Так от, ці документи подаються до українського суду. І після деокупації певної території буде 6 місяців за проєктом закону для того, щоб людина звернулася цими документами. А далі в законі є параметри, за якими суд розглядає, розглядаючи ці заяви і прохання про прощення, суд визначається, відповідають дії громадянина, як про який йдеться в заяві, критеріям для процедури прощення. Якщо відповідають, то суд виносить вирок, яким застосовується, перше, застосовується процедура прощення, але ця процедура полягає в заміні кримінального покарання за реально скоєний злочин, кримінального покарання у вигляді позбавлення волі, яке в цій статті закладено. Так от, в заміні покарання у вигляді позбавлення волі на альтернативне покарання у вигляді тимчасового обмеження прав цього громадянина. Яке обмеження? Якщо людина скоїла злочин середньої ступені тяжкості, по-перше, на 10 років, а якщо невеликого ступеню тяжкості, то на 5 років. І це пакетне обмеження, це не на вибір. І в цьому пакеті, перше, заборона на державну службу, військову службу, службу в органах правопорядку, в роботу в судовій системі, в складі виборчих комісій. Це перше. Друге, заборону на викладацьку діяльність. Тому що якщо людина воювала на боці ворога або якісь інші на його користь дії були з боку цієї людини, то йти відразу вчити дітей, це неможливо. Так? І третє, призупинення на той самий строк виборчих прав цієї людини. От в цьому полягає альтернативне покарання. Тобто вирок і є судимість на певний срок, яка може бути знята після цього терміну, якщо не буде якихось там інших дій протиправних.
Скажіть, будь ласка, пане Андрію, чи вважаєте ви, що людям вистачить правової обізнаності взагалі складати такі заяви і, в принципі, кваліфікувати і визначатися складом злочину стосовно себе? І чи вистачить довіри стосовно прозорих відповідальних процедур? Як це далі буде рухатися?
Для того, щоб це було чітко, ми якраз запропонували і в цьому законі, по-перше, описана процедура прощення, критерії для використання цієї процедури прощення, підготовлені зміни до кримінального кодексу і відповідні зміни до кримінального процесуального кодексу. І ми передбачили, ну, перший, от це якби базовий варіант, якщо, наприклад, звільняється якийсь там район Донецької області, є 6 місяців для того, щоб звернутися до суду. Але ми запропонували ще певні опції. Наприклад, якщо людина, яка скоїла злочини середнього та невеликого ступені тяжкості на територіях Криму та Донбасу, раніше до вступу в дію цього закону виїхала і десь зараз проживає на вільній території України, але не дуже гарно спить. Тому що все одно знайдуть кожного, хто скоїв злочини. Так оця людина після вступу цього закону має можливість звернутись і за цією процедурою. Є інша опція. Якщо, наприклад, людина, яка зараз мешкає на окупованих територіях, припинила співпрацю з ворогом, якщо вона покаялась, то вона може прийти на цю лінію розмежування, звернутися до правоохоронців і заповнити ті ж самі документи, тобто заяву про злочин і прохання про прощення. І після певної перевірки все це йде до суду, і суд приймає ті рішення, про які ухвалює рішення, про яке я казав.
У нас знову слухач або слухачка на телефонному зв'язку. Вітаю вас. Представтеся, ви в прямому ефірі.
Вітаю.
Доброго дня.
Я з Донецької області. Я по-російськи. У мене такий вопрос, говорять, спать буде неплохо, його знайдуть. Знаєте, я знаю людей, які зараз народні депутати, врать. Этого в 2013-2014 году они поддерживали оккупантов Донецкой области. Они ездили к ним, привозили им продукты питания, ездили к ним на блокпосты. Сегодня они поют гимн Украины, и они такие хорошие, и они принимают законы. Как можно принимать закон против себя, против самих себя? Они не будут принимать. Это просто будет написано, эти законы. Я это вижу за 4 года войны. Никого из высших не посадили.
Дякую вам за коментар. Власне, це, знову ж таки, про соціальну справедливість або ж несправедливість.
Ну, вопрос совершенно правильно стоїть. І я їх теж наблюдаю регулярно. Ну, ми ж з вами розуміємо, почему это происходит. Я не хотел политизировать вот эту нашу радиопрезентацию этого закона, но коль скоро вы подняли совершенно справедливо этот вопрос, могу сказать, что, к большому сожалению, сегодня украинская власть в значительной степени во многих лицах является коллаборантами. И это касается не только депутатов. И без смены этой власти на самом деле кардинально ничего невозможно изменить в стране. И без смены этой власти мы не сможем закончить эту войну и вернуть наши территории. Поэтому это отдельная тема, может быть, не сегодняшнего разговора. Но я хочу сказать, почему очень важен вот этот закон. Потому что сегодня Кремль каждый день на оккупированных территориях Крыма и Донбасса пытается внедрить в мозги нашим гражданам, всем без исключения, и тем, кто сотрудничает с оккупантами, и тем, кто просто оказался волей судьбы на этих территориях. Так вот, всем им пытаются привить мысль о том, что вся Украина их ненавидит и считает предателями. И это не так. Потому что мы на самом деле намерены вернуть нашу страну, вернуть целостность территории нашей страны. Мы на самом деле намерены наказать преступников и восстановить попранные права наших граждан и обеспечить нормальную жизнь мирных людей, которые сегодня, извините, так сказать, выживают на оккупированных территориях.
А пане Андрію, от якщо повернутися до прикладів, які наводив наш попередній слухач, це, власне, вчителювання, так, і, власне, медичне надання медичної допомоги. От як ви розцінюєте дії? Тому що, ну, насправді, надання медичної допомоги тут можна трактувати через катування, те, що, принаймні, було озвучено, так, коли домагаєшся відповіді військової люди, військовослужбовця стосовно того, де там що розташовано, і не надаєш медичної допомоги. Це інша площина. Ще одна площина – це патріотичне виховання, власне, на підставі або ж програми навчальної Російської Федерації, бо я, чесно кажучи, не знаю, ну, в Криму то зрозуміло, а з Донеччиною і Луганщиною, тимчасово окупованою, незрозуміло, за якими програмами там дітям викладають, принаймні, я не знаю цього.
Ну, от я об'ясню, допустим, беремо медиків. А за то, що чоловік на окупированной территории продолжал работать врачом, он не может не нести никакого наказания. Это не преступление. А вот если этот человек, будучи врачом и в свое время давая клятву Гиппократа, если он отказался помогать раненому, или если он участвовал в каких-то пытках, то это преступления, которые не подпадают под действие закона о прощении. То есть для этого у нас есть наши правоохранительные органы, которые должны расследовать. И поверьте, мир настолько тесен, что кто-то стоял рядом, кто-то видел, кто-то слышал. Это все равно станет достоянием правоохранительных органов, и раньше или позже их достанут, и они будут отвечать. Ключевое в этом вопросе – это политическая воля руководства страны соблюдать законы. Вот если это будет, то каждый ответит. Теперь в отношении учителей. Ну, опять-таки, то, что люди воли и судьбы, люди этой профессии оказались на оккупированных территориях, это беда, а не их вина. Но если эти люди участвовали, вот, а я знаю о таких примерах и в Крыму, и на Донбассе, инициативно участвовали, выслуживались перед оккупантами и промывали мозги детям, то за это должна быть ответственность. Но мы предлагаем для этого немножко иной механизм. Мы предлагаем механизм запрета на профессию. Да, это жестко звучит, но это вот такой профессиональной люстрации. Это уже, так сказать, не в рамках уголовного наказания, но, тем не менее, достаточно, так сказать, жесткая профессиональная люстрация для такого рода людей. Есть еще один момент. У нас, к большому сожалению, многие учителя, реже врачи, бабушки-пенсионерки любят работать в составе избирательных комиссий. И вот сейчас в Крыму готовятся незаконные выборы Путина на оккупированной территории Украины. И в этом смысле, я не знаю, о чем думали эти люди, но около 10 тысяч украинских граждан вошли в состав незаконных избирательных комиссий по выборам Путина в Крыму. Они задокументировали свое преступление, а это преступление. И об этом их же фамилии все есть на сайте ЦВК Российской Федерации. Дело в том, что сформировалась в свое время такая каста, которая профессионально обслуживала и фальсифицировала выборы. Вначале в интересах коммунистов, потом, ну я о Крыме в данном случае говорю, в интересах Макеевско-Донецкой Орды, которая ограбила Крым в течение всех лет правления Януковича. А теперь в интересах оккупантов. Возможно, они даже разницы не понимают. Но это их не освобождает от ответственности. И на самом деле за это положен тюремный срок. Другое дело, что те мерки, которые заложены в сегодняшнем уголовном кодексе, это тяжкая статья, и очевидно совершенно, что при деоккупации эти 10 тысяч человек не попадет в тюрьму на 10 лет. Но по тому порядку, как мы предполагаем, их ответственность достаточно серьезная, то есть, еще раз, тюремный срок, но с правом на прощение и, соответственно, с временным ограничением гражданских прав, с тем, чтобы эти люди, извините, не корежили нашу действительность и дали стране возможность подняться.
Дякую, пане Андрію. Не мешали, по крайней мере. З нами на зв'язку Олеся Цибулько, радниця міністра тимчасово окупованих територій 2016-2017 року, співавторка законопроекту парламентарки Наталії Веселової про встановлення справедливості та покарання винних у воєнних злочинах по подіям на території Донецької та Луганської областей. Пані Олеся, вітаю вас.
Вітаю.
А можете представити стисло концепцію власне відповідальності за колабораціонізм, котрий пропонується вашим законопроектом?
Так, там питання в тому, що цей законопроект, який ми подали як альтернативний, фактично відповідає тим мінським домовленостям, які є насправді частиною резолюції Ради безпеки ООН. Тобто, фактично, вони обов'язкові для виконання всіма країнами-членами ООН. А країни-члени ООН є і Україна, і Російська Федерація. І цей законопроект говорить про те, що воєнні злочини не мають фактично ані прощення, а нема строку давності. І вони мають бути покарані. І це злочини, що це таке? Це там перелічені всі вони. А це в тому числі і катування, гвалтування, вбивства полонених, вбивства цивільних. Ну, багато-багато перелік. І це повністю відповідає міжнародним конвенціям, міжнародним законодавством. Ці злочини мають бути покарані. І от саме на цьому ми акцентували себе увагу, що воєнні злочини мають бути покарані, а всі інші підпадають під амністію. Хочу зазначити, що амністію, а не щось інше. Саме тому це буде люди судимі. Вони вже не зможуть піти до влади, тому що вони будуть мати судимість. Ну, ми не беремо такі кричущі випадки, як був з Януковичем, коли і судимості забагато стати президентом України, але ми беремо в загальної кількості людей. Якщо людина засуджена і амністована, вона вже не може бути службовцем, може бути поліцейським. Тому ці положення, фактично, які прописані в Мінських домовленостях, вони ми вважаємо прийнятними для України. І саме так ми повинні показати людям, які залишились на окупованих територіях, що вам не потрібно боятися того, що говорить російська пропаганда. Потрібно боятися, що ви будете всі покарані саме за факт того, що перебували на окупованих територіях. А насправді російська пропаганда дуже суттєво маніпулює цим. От саме на це направлений наш законопроект.
А пані Олесю, у нас в студії власне представляє законопроект про прощення Андрій Сенченко. Я так бачу, що він хоче відреагувати на ваші слова.
Ну, я поясню. Дело в том, что совершенно очевидно, это даже дублировать не нужно, так сказать, что за военные преступления придется нести ответственность по всей строгости закона, и там не положено ни амнистия, ни прощения, ничего. А в остальном я абсолютно не согласен с этой логикой. В первую очередь, не согласен с Минской формулой. И хочу сказать, что наше общество на интуитивном уровне отвергает ее с самого начала. Потому что Минская формула, я напомню, это три составляющих. Это особый статус Донбасса, это вот та самая амнистия, про которую госпожа Цыбулько говорит, и третье – это немедленные выборы, по сути дела, так сказать, на территории, которая контролируется оккупантами, и люди находятся в состоянии уже четырехлетнего стресса. Так вот, если мы возьмем хотя бы один элемент из этой формулы, вот эту самую амнистию, то хочу сказать, что я на эту ситуацию смотрю, ну вот как бы мой взгляд не из этой студии, а мой взгляд вот из, ну, например, вот я привожу очень часто, я встречался там с людьми недавно, пример Новоград-Волынский, маленький украинский городок, 50 тысяч населения, там стоит 30-я бригада, там стоит разведбат, и там стоит полк, который традиционно занимается миротворческими операциями, но и в том числе и защитой нашей страны на Востоке. Так вот, на 50 тысяч населения, 76 могил, и, насколько я знаю, более 60 тяжело раненых военных. И вот если мы на глазах у этого городка или у любого украинского села, а в каждом сегодня есть и погибшие, и раненые, если мы на их глазах проведем амнистию на Донбассе, то в глазах жителей этих городков или свободной части Украины все жители Донбасса уравняются. И те, кто является жертвами агрессии, не совершал никаких преступлений, а их большинство, с теми, кто совершал преступления и кого амнистировали. И вот это беда, это то, чего добивается сегодня Кремль. Вот этой стены непонимания и ненависти между двумя частями Украины.
Олеся, будь ласка, вы можете відреагувати на слова пана Андрія?
Так, звичайно, я відреагую. Ну, по-перше, я вважаю, що саме цього добивається Кремль, щоб ми не повертали території взагалі. Щоб ми відштовхували людей, відштовхували територію від себе, як країни. І цього не можна допустити. І друге питання, що ми можемо, якщо там підтримати законопроект про колаборацію і таке інше, то тут питання в тому, що ми можемо взагалі не покарати нікого. Фактично, воєнні злочинці, які будуть залишатися на окупованій території, вони будуть від старості вже вмирати в своїх ліжках, тому що ми, не маючи доступу, не зможемо зібрати докази, щоб їх покарати фактично. І що хочу погодитись з паном Сенченко в тому, що Мінські домовленості зустрічаються виявляють супротив. Але я скажу, що тут питання про вини влади, тому що влада не змогла нормально прокомунікувати і пояснити ці мінські домовленості людям. І фактично давши можливість іншим політичним партіям, які знаходяться в опозиції, в тому числі і маніпулювати. Як питання амністії, що нібито всі будуть амністовані і нібито терористів ми побачимо в парламенті, що й не є правдою, тому що більшість з них скоїли воєнні злочини. А також маніпулювати тим, що вибори будуть проводитись на окупованих територіях під контролем терористів. Ми бачимо, що це неправда і що зараз будуть перемовини про миротворчу місію. І саме от під наглядом миротворчої місії, під наглядом ОБСЄ, з забезпеченням безпекової ситуації, фактично, з усуненням оцих от відпливу, фактично, на вибори оцих сепаратистських терористичних утворень, і будуть, скоріш за все, вони проводитись. Дай Боже, щоб домовились про цю миротворчу місію, яка б змогла зупинити фактично загибель наших хлопців і загибель цивільного населення. Тому я вважаю, що потрібно якнайкраще комунікувати саме в чому ці мінські домовленості.
Дякую, Олесю. Я так думаю, що в подальшому ми продовжимо взагалі широку розлогу розмову стосовно всіх моделей, які пропонуються наразі. Пане Андрій, будь ласка.
А вот для того, чтобы людям не морочили голову, я, во-первых, хочу сказать, что не надо сорить словами «военные преступления». Это вполне определенный круг преступлений, а далеко не все, что совершалось преступного во время войны, потому что там, ну, более четкая существует классификация. Хочу сказать следующее. Почему не подходит механизм амнистии? Ну, вот, во-первых, с точки зрения морально-психологической, потому что мы предлагаем не амнистировать, мы предлагаем наказать, но при этом наказать адекватно. И в этом случае я вам приводил эти ужасающие цифры, вот когда разворачивается фантазия прокуроров, до 1 000 000 человек. Ну, во-первых, в нашем законе мы все-таки прорезовали вот все эти возможные применяемые статьи и пришли к тому, что на 20 статей стало меньше, потому что остальные это те, которые можно за уши притянуть, и вот они в этот перечень не вошли. Это сразу, извините, там на 40% уменьшило цифру. А дальше, вот если изменить и сделать более гибкой систему наказания, то из тех примерно 500-600 тысяч, которые не по моему желанию, по действующему уголовному кодексу квалифицируются как люди, совершившие преступление. Так вот, при более гибкой системе наказания всего в Крыму и на Донбассе до 100 тысяч человек. Это в первую очередь военные, это активные участники боевых действий. Военные, изменившие присягу, и активные участники боевых действий, СБУшники, там, верхушка, которая, так сказать, все вот это хороводила. Так вот, они не получают никакого прощения, не убежали, сели в тюрьму. Но остальные могут получить прощение, но при этом ограничение своих прав на 5 или 10 лет в зависимости от тяжести вот этих противоправных преступных деяний. И это очень важно. Почему не подходит еще механизм амнистии? Потому что механизм амнистии подразумевает полное следствие, потом полный судебный процесс, а потом уже акт об амнистии. Хочу вам сказать, что если 600 тысяч человек пропустить через полное следствие, то при нашей действительности и традициях, представьте, так сказать, сколько денег осядет в карманах следователей и до какого степени ненависти доведут этих людей. Поэтому предлагаем совершенно иную процедуру. Сознался, изложил факты, суд по короткой процедуре сопоставил факты с критериями, принял решение. Что важно, если человек соврал, то его ведь акт о прощении прощает только за то, в чем он сознался. А все, что он не указал, раньше или позже за ним придут и придется отвечать.
А скажіть, будь ласка, як можна розцінювати, скажімо, діяльність тих самих адвокатів, правозахисників, суддів, які наразі працюють на окупованій, зокрема, Донецькій і Луганській територіях?
Ну, что касается судей, это однозначно, так сказать, люди совершают преступление, и это тяжкое преступление, на мой взгляд, и оно не подлежит прощению. А что касается адвокатов, то, ну, тут достаточно сложный вопрос. Я бы не считал, что они находятся в поле действия, так сказать, нашего уголовного кодекса. Знаете, я вам приведу намного более сложный пример. Вот почему мы считаем, что вот эту границу между тем, кого наказывать, а кого освобождать, ну, скажем так, кого прощать, а кого наказывать. Вот эту границу надо, чтобы выработало общество. Ни я, ни вы, ни Цыбулько, а вот в процессе очень широкого обсуждения. Вот возьмем структуру МЧС в Крыму. Чем отягощается ситуация? Эта структура до оккупации находилась в прямом подчинении Министерства обороны, а не МВД. То есть это военные. А есть, допустим, начальник, бывший начальник главного управления МЧС Украины в Крыму, который предал и подался обслуживать оккупантов. Вот на мой взгляд, его статья 111, часть 1, «Державная зрада» от 12 до 15, тяжкая статья, безо всякого прощения. А дальше есть такая, знаете, вот лесенка, да? Которая, например, вот почти в самом низу, командир пожарного расчета, это офицер, это лейтенант, который выезжает тушить пожар, спасать людей. Что с ним делать? А тот, который в его подчинении, там рядовой или сержант, который, он тоже он военнослужащий, он выезжает спасать людей. А как поступить? Ну, точно не сажать вот эту вот часть уже вот этой лестницы, да? Но пропустить их через процедуру прощения с лишением права на работу в этой структуре, это возникает вопрос, а кто тушить будет пожары? Это профессиональная деятельность, ей надо учиться. Невозможно там сегодня выращивать цветы, завтра, так сказать, стать настоящим пожарным. И вот тут общество должно найти ответ на вопрос.
Ну, ви розумієте, якщо відштовхуватися від бажань суспільства, ми вже зараз сьогодні приймали дзвінки, да, які питання ставлять перед нами стосовно соціальної несправедливості, стосовно колаборації серед вищих посадових осіб держави. І люди, як ви чули, напевно, інтонаційно, вони переконані в тому, що, знову ж таки, за це відповідати будуть оті самі пожежники, можливо, трохи вищого рівня, ніж, можливо, люди, котрі і будуть, і залишаються очільниками тієї чи іншої державної структури влади або ж самоврядування.
Ну, ми з вами говорили о необхідності повернення в реальну життя принципу неотвратимості наказання за преступлення, принципу равенства перед законом. Ну, ще раз повторю, какая альтернатива сегодня? Или мы с вами, вот все вместе, наши слушатели, вся страна выработает вот эти критерии, с которыми согласится большинство общества, или кто? Или, может, мы доверим Порошенко эти критерии устанавливать? Или этим депутатам? Кому?
Ну, ви ж усвідомлюєте, що все одне ухвалювати рішення, так, буде або парламент, підписувати цей закон буде президент, або ветувати.
Ну, ви знаєте, чесно говоря, очень бы было важно, чтобы этот закон был принят в этом году. Я объясню, почему. Вот есть, например, в СБУ есть программа «Тебя ждут дома». Правильная вещь. Они пытаются выдернуть из незаконных вооруженных формирований на Донбассе тех людей, которые не убивали. Те, которые там оказались где-то с автоматом на блокпосту, но не убивал. И у них есть такая возможность. Она пропагандируется на сайте СБУ, когда человек приходит на линию размежевания, на КПП, сдается, дальше там по определенной процедуре, так сказать, разбирается в том, что совершал, не совершал, а потом протягивают его через судебный процесс и закрывают это дело за отсутствием состава преступления. Но, во-первых, это, ну, я бы сказал так, полузаконная ручная процедура, да, основанная только лишь на политическом решении. И на самом деле не совсем справедливая, потому что закрывается дело. Человек был в составе незаконного вооруженного формирования. Вот по нашему проекту закона он в тюрьму не сядет, если он придет и заявит о себе, но он будет определенный срок ограничен в правах. Держал автомат, был в составе незаконного вооруженного формирования, значит, на определенный срок твои права ограничены. Но почему я говорю, что важно как можно быстрее принять этот закон? Чтобы уже сейчас люди могли воспользоваться не чьим-то политическим решением, а прямыми нормами закона. Но у меня тоже нет иллюзий по этому составу парламента и нынешнему подписанту законов. Поэтому сможем, продавим через этот. Не сможем, сделаем это в первый день после избрания нового парламента и, надеюсь, нового президента.
А скажіть, будь ласка, на ваш погляд, от зараз, якщо дивитися на склади позиції парламентарів і парламентарок Верховної Ради, тобто на кого ви могли би розраховувати стосовно усвідомлення, підтримки, перемовин, обговорення правових позицій, котрі пропонуються?
Ну, вы знаете, однозначно не на ОПБлок, понятно совершенно, потому что это просто пятая колонна в парламенте, и, собственно, вот звонивший из Краматорска как раз об этой публике и говорил. В каждой фракции, за исключением ОПБлока, есть люди, ну, которые на самом деле болеют за свою страну. Просто где-то это единицы, а где-то это большинство, так сказать. Но вот это большинство как раз сосредоточено патриотов в оппозиционных сегодня фракциях, я не называю ОПБлок оппозиции, а во власти, к большому сожалению, по большей части, так сказать, подельники Петра Алексеевича. И поэтому вот этим диктуется ситуация. Но хочу сказать, что если мы на самом деле вместе с вами сумеем, ну вот, развернуть такое широкое обсуждение и выработаем приемлемую для страны формулу, то я хочу вам сказать, что общественное мнение, если это на самом деле общественное мнение, а не нечто, чьи-то интересы, выдаваемые за него, то оно в состоянии горы свернуть. Мы сможем дожать даже этот парламент, но все вместе.
А ви знаєте, я згадую, власне, концепт функціонування системи правосуддя і правоохоронних органів за часів Радянського Союзу. Там, в принципі, самообмовлення було з одним таким методом репресивної поведінки тих самих правоохоронців з різноманітними людьми, з різноманітними гачками. Як ви вважаєте, тут є небезпека таких речей?
Ну, она в любом случае есть, но мы как раз вот здесь отрабатываем все варианты. Я вам говорил, что возможно, ну, например, вот человек обратился с заявлением о совершенном преступлении и прошением о прощении. Есть базовый вариант, когда суд проверил, соответствует критериям, выносит приговор с заменой наказания. Да? Но может быть и такой случай, когда кто-то переоценил, скажем, свои действия. И то, что он совершал, квалифицируется как идиотизм, а не как преступление. Ну, не знаю, там, плюнул с балкона на украинский танк, да? Но написал, что совершил преступление. В этом случае суд, рассмотрев все эти вещи, закрывает это дело за отсутствием состава преступления, выдает решение. Есть другой вариант, когда в поданном заявлении есть признаки более тяжкого, то есть тяжкого или особо тяжкого преступления. Тогда суд направляет, не выносит решение о прощении, направляет на полноценное следствие, в следственные органы, все материалы, включая заявление о совершенном преступлении, которое расценивается как явка с повинной. И вот еще один вариант, о котором часто вспоминают мои собеседники, говорят, а если вот он соврал, он убивал, пытал, а написал, что он там совершил нечто там, какое-то, так сказать, небольшое степени тяжести преступления, то еще раз повторю, акт о прощении, решение о прощении прощает ровно за то, в чем сознался человек.
Давайте ще раз нагадаємо, власне, стосовно кого і на яких позиціях безпосередньо буде стосуватися відповідальність за колаборацію, тобто виключно виходячи з посади. Ви вже трохи про це говорили, просто можливо розширити цей перелік.
Ну, от смотрите, ми, во-первых, ми опублікуємо вот этот закон в течение 2 днів. Но 3 статьи этого закона, 9, 10 и 11, как раз там, где определяются субъекты преступлений, они будут выглядеть пока в виде постографки. А дальше мы дополнительно вот идем по категориям. Члены избирательных комиссий, сформированных в соответствии с украинским законодательством, которые организовывали незаконные референдумы. Да? И там градация. Если это член, если, допустим, это руководитель, члены избирательной комиссии Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые, собственно говоря, которые принимали участие вот в этих незаконных действиях, не все поголовно, а только принимавшие, то для них не будет прощения, это тяжкий состав. Если это председатели, заместители, секретари избирательных комиссий, то это средней тяжести, это 10 лет ограничения прав. Если это члены избирательной комиссии, то по нашему предложению это 5. Дальше идут незаконные избирательные комиссии, сформированные оккупантами. И там опять своя, так сказать, градация. Вот мы прошли вот эти выборные, ну, скажем так, псевдовыборные процессы и референдумы. Плюс чиновники, которые участвовали в организации наши украинские, і функціонери незаконних окупаційних органів влади, які організовували ці речі. Це розписується. Віддільно по всім військовослужащим, віддільно прокурори, судді і так далі. Це огромна робота, огромна. От, ну, опять-таки, по воєнним, ну, казалось би, все просто. Змінив присяги, все. А є ж ще інші. Є ті люди, які були гражданськими лицами, наші граждане України, допустим, жителі окупованого Криму. Гражданське лицо, не змінив присяги, але пішов і підписав контракт з армією країни-окупанта. І служить не на Донбасі, я не знаю, навіть в Подмосков'ї. Але підписав контракт, він совершив тяжке преступление. Почему? Тому що він пішов в армію країни-агресора, апріорі соглашаясь на виконання будь-яких приказів. А есть совсем другая категория. Те молодые люди, которых призвали незаконно в армию страны оккупанта. Вот кто они? Они не преступники, они жертвы агрессии в соответствии с международным соглашением.
Ну, тут навіть просто розглядається це через призму воєнного злочину з боку окупанта, тому що такі дії саме є за міжнародним законодавством, воєнними злочинами. Я дякую вам за цю розмову. Сьогодні в студії Громадського радіо з нами був Андрій Сенченко, віце-прем'єр з питань економіки і проведення економічної реформи АРК в 94-97 роках, народний депутат кількох скликань. І ми говорили про законопроект про прощення. Незабаром ви можете його побачити в публічному доступі.
На сайті «Сили права» і «Центр деокупації і реінтеграції».
Дякую вам за цю розмову.